Здравствуйте. 179-й подкаст из серии «Немного оглянувшись», который опубликуется на сайте shlomorade.com. Сегодня я хочу поговорить с вами о дне, который был на прошлой неделе, в конце прошлой недели, а именно в четверг. По еврейскому календарю это было 21 число месяца Нисан, а по календарю нееврейскому 10 апреля 2015 года. Это праздник. И в еврейской традиции он называется Швии Шель Песах, то есть седьмой день Песаха. Соответственно, за неделю до этого, а именно 3 апреля был Песах, а 10 апреля был вот этот самый Швии Шель Песах. И мы сегодня с Божьей помощью поговорим о том, что же это такое и что именно мы празднуем. Как видите, само название этого праздника достаточно необычно, потому что еврейские праздники носят, каждый праздник носит свое имя. Есть Песах, есть Шавуот, есть Суккот, есть другие праздники, Ханука, Пурим. А у этого праздника как бы нет своего собственного имени. Он называется «Седьмой день Песаха». Седьмой день вот того вот праздника, который был 7 дней назад. То есть это о чем говорит? О том, что этот праздник, этот день, это событие, которое произошло в этот день, является совершенно неотъемлемой частью Песаха. А Песах, как мы говорили с вами, это выход из рабства. Так что же произошло в этот день? 3500, больше даже, чем 3500 лет назад, состоялся этот самый вот выход, состоялся из египетского рабства. И на седьмой день после выхода из Египта евреи подошли к морю, а еще точнее на шестой день. И остановились там, возле моря, лагерем. А в это время фараон... Вообще-то, по его расчетам, евреи должны были вернуться через 3 дня. И тут разведка донесла фараону, что никто никуда не собирается возвращаться. И он собрал свое отборное войско, отборную конницу, кареты боевые, повозки. И все это, сам тоже, кстати, поехал. Все вот это вот вместе взятое, еще, кстати, одно. Это все было роскошно украшено. Вот так вот египтяне отправлялись на войну. Это было там драгоценности, там вот, ну, такая, как на иврите говорится, бомбастика. Вот, и все это поехало туда, в погоню за евреями. На шестой день они их настигли, и евреи оказались вот в такой вот непростой ситуации. С одной стороны море, а с другой стороны на них надвигается войско, конница египтян. И что делать? Ну, мнения разделились. Образовалось 4 группы. Одна группа говорила, будем молиться. Другая группа говорила, а вот давайте мы сейчас бросимся в море и утонем. Все, как один. Третьи говорили, не-не-не. Мы сейчас развернемся и бросимся, нападем вот на этих, будем воевать с египтянами. Погибнем, конечно, но погибнем в бою. Это, обратите внимание, это эти люди неделю назад были рабами, да? Это за неделю с рабами происходят такие изменения. Они собираются наброситься на своих бывших хозяев и погибнуть свободными людьми. А четвертые сказали, четвертая группа, ну, что, ребята, говорят, ну, мы попробовали, да, мы попробовали, мы хотели, мы все, но не получилось. Пошли обратно в Египет. Пока идут дебаты, переговоры, рассуждения, египтяне не стоят на месте, они приближаются. Это давление на евреев нарастает довольно быстро. Море остается морем. Конница египтян остается конницей, и расстояние между этими двумя объектами стремительно сокращается, а как раз в этом промежутке и находится еврейский народ. Ну и что еврею вообще предполагается? Да не только еврею, любому человеку, что предполагается делать в такой ситуации? Молиться, конечно же, да? Ну вот Моше Рабейну, Моисей в русской традиции, который, собственно, под предводительством которого народ Израиля и вышел из Египта, он начал молиться Всевышнему. И какой был ответ? Сейчас я вам прочитаю. Вот, ответ на молитву Моше ко Всевышнему был такой, написано в Торе. «Мати цак эляй, дабер эль бне Исраэль вэйсау». «А что ты ко мне кричишь?» — отвечает ему. «Говори с евреями, и пускай двигаются». Ну, как вам нравится этот ответ? Ведь это основа основ вообще всего. Молитва. Особенно в тяжелой ситуации. Молиться, что же еще делать? И тут вот такой вот обескураживающий совершенно ответ. «А что ты ко мне кричишь?» Говори с евреями, и пускай двигаются. Ведь у них уже был опыт выхода из Египта. Там ведь тоже было давление колоссальное на еврейский народ. Со стороны египтян порабощение, они их там занимали какой-то непосильной совершенно работой. И постоянно это давление, эта работа, эти, как они называются, в общем, условия труда постоянно ухудшались, а работы требовалось выход продукции, кирпичи они там делали. Так вот, этих кирпичей требовалось все больше. В конце концов, им даже перестали давать эти материалы для изготовления кирпичей, они должны были их сами каким-то образом где-то искать. И вот, когда это все стало совершенно уже невыносимо, то евреи завопили ко Всевышнему. И вот тогда все и завертелось. Да, Моше там увидел этот самый куст несгораемый, и Всевышний с ним заговорил и отправил его в Египет, откуда он вот этих самых наших, вот нас, то есть евреев, и вывел. Причем, как мы говорили уже, да, мы о Песахе, мы уже говорили вот там перед Песахом, что Всевышний как бы выдернул, выхватил евреев из Египта, как пробку из бутылки. Мудрецы говорят «Уд муцальме эш» – «Головешка, выхваченная из огня». Вот такое вот сравнение. Потому что нужно было это делать быстро. Евреи были уже на грани того, чтобы окончательно смешаться с египтянами, и тогда уже просто некого было бы выводить из Египта. Тогда это сработало. А сейчас что? Почему не работает молитва? Тем более молитва такого праведника, пророка, который вообще находится на постоянном прямом проводе со Всевышним, как Моше Рабейну. Он же Моисей по-русски. Точнее, по-гречески. Вот мудрецы пишут, что дело в том, что были серьезные обвинения на небесах в отношении евреев. «Элю в элю овде авудазара» – и те, и другие, то есть и евреи, и египтяне, они одинаковые в отношении идолопоклонства. Поэтому в такой ситуации закрываются какие-то ворота на небесах, и молитве очень сложно дойти до адресата. Ну, а что же делать? Конница-то уже совсем близко. И тогда Нахшон бен Аминадав из колена Иуда пошел в море, просто пошел в море. Написано в некоторых источниках, что, в общем-то, без всякой задней мысли, просто он знал, что Всевышний вывел его из пункта А, из Египта, чтобы привести в конечном итоге в пункт, скажем, С, в Израиль. А по дороге есть еще очень важный пункт, Б, гора Синай, на которой евреи должны получить Тору. И вот он идет из пункта А в пункт Б, из одной точки в другую. По дороге на минуточку оказалось море, ну так что это меняет? Это вообще не его проблемы. Тот, кто вывел его из Египта, тот и решит проблему с этим морем. В крайнем случае проведет его по морю, как по суше. Не знаю, это его меньше всего интересует. Он просто шел к цели. К той цели, которую наметил ему Всевышний. И море расступилось. Но расступилось, они пишут мудрецы, в тот момент, когда он зашел в море на такую глубину, что вода достигла его ноздрей. Вот в этот момент море расступается. Не раньше. И, к счастью, не позже. И вот расступилось море. Это и произошло в седьмой день праздника Песах. Вот это событие мы и празднуем. У Раби Нахмана, по-моему, написано, что вот это Криат Ямсуф, так на иврите называется расступление моря. Красное море, насколько я себе представляю географически. Так вот, это расступление моря, Криат Ямсуф, это Раби Нахман пишет, расступление моря сознания. Что это значит? Вот представьте себе, да, картина какая-то, да, висит на стене, такая картина роскошная, художник гениальный, совершенно ее нарисовал. Композиционно все выверено, все очень точно, цвета подобраны, просто роскошная вещь. Большая картина, кстати. И вот, я не знаю, от времени, может быть, там еще по каким-то причинам, где-то в этой картине что-то там, где-то там протерлось. Ну, краска протерлась там. Стал виден холст, может быть, даже и холст протерся, и какая-то дырка там образовалась в картине. И можно в эту дырку заглянуть, а что там делается за картиной? Так ведь то же самое примерно может произойти и в реальной жизни. Скажем, вот то, что человек видит вокруг себя, вот что он видит сейчас вокруг себя? Стены, потолок, окно, комната. Или если он сейчас на улице, то он видит, наверное, небо, деревья, дома, людей, автобус, может быть, он в автобусе. Ну, какая-то привычная достаточно для него картина. Все двигается, все работает по совершенно установленным и устоявшимся законам природы. И вдруг вот в этой слаженной такой привычной картине мира появляется какая-то трещина, какая-то, может быть, даже дырочка, какая-то что-то такое. И выясняется, что это все просто нарисовано. Нарисовано самым гениальным художником Всевышним. И он же проделал в этой картине этот вот зазор, эту щель, в которую тоже можно заглянуть и посмотреть, а что там? Вот там, за этим, за всем, что там стоит? Кто там стоит? Он. Вот это вот и есть расступление. Вот море. Расступление вот сознания. Расступление вот привычек. Море расступилось. Евреи пошли по образовавшейся суше. Причем, представьте себе на минуточку, вот какое-нибудь, скажем, Черное море сейчас расступается, и что там обнажается на дне. Ну, наверное, какие-то скользкие камни, совершенно непроходимая для человека территория. Здесь нет. Написано у мудрецов, что когда расступилось вот то море, вот тогда, 3,5 с лишним тысячи лет назад, то была очень удобная дорога, сухая. И вообще там было что-то, просто другое состояние всего. Не только сознание, всего вообще. Расступилось море, там были какие-то запахи, какие-то цвета, что-то там еще, я не помню уже точно, но как-то это все описано у мудрецов достаточно подробно. Это было состояние рая. Опять же, у мудрецов есть такой мидраш, что когда расступилось море, то служанка, рабыня Шифха видела, в состоянии была увидеть то, что не могли видеть пророки, мощнейшие пророки, которые жили потом, в эпоху пророков. В общем, народу было дано чуть-чуть попробовать, а что такое рай? А что такое вот это вот самое идеальное существование? И они пошли. А египтяне, они ведь тоже не слепые, они видят, что происходит перед ними. И они говорят, так а мы тоже туда хотим. И побежали туда же за евреями, хотя по другой версии, они были влекомы, они настолько разогнались, и настолько их уже туда тянуло, что они не могли остановиться, они тоже со всей своей конницей, со всей амуницией и с фараоном, кстати, тоже, влетели вот в этот образовавшийся проход. И вот тут море сомкнулось над их головами. И все, что потом после египтян осталось, было выброшено на берег. Как раз к тому же времени на берег вышли и евреи, сделав такой как бы полукруг, что ли, пройдя по этому морю, но не с одного берега на другой. Они вышли там же, недалеко от того места, где они вошли. И увидели перед собой поверженного своего бывшего недавнего хозяина. И вот тут они запели. В Торе записана эта песня евреев, которую они пели в этот момент. Потому что песня — это высшая степень того, что могут произнести человеческие уста. После того переживания, которое они пережили, вот еще совсем недавно, пройдя по образовавшемуся в море проходу, они уже не могли говорить, они могли только петь. И вот это вот и есть праздник, седьмой день Песоха. Ну хорошо, а что это все значит для нас? Что нам с этим совсем делать? Чему мы можем научиться? Первое. Это уже наша беседа переходит в такую лекционную, немножко приобретает форму. Как бы первое записывайте, второе, третье, компот. Да, так вот, чему мы можем научиться? Первое, нет безвыходных ситуаций. Второе, есть ситуации, в которых молитва или не работает сразу, или работает не в том варианте, в котором нам всем бы хотелось. И что тогда? А вот то, что написано вот здесь, в Торе. Что ты ко мне кричишь? Говори с сыновьями Израиля, и пусть двигаются. Вот это вот ключ решения этой ситуации. Движение. А что такое движение? А вот это оно и есть. Вот движение как раз и заключается в том самом первом шаге, с которого начинаются тысяча миль. Движение начинается в тот момент, когда ты сдвигаешься с того места, в котором ты застрял. Они двинулись в сторону моря. Расступилось море. Вот то направление, куда ты двигаешься из вот этого вот места застревания, вот там расступается море. Или что там еще находится? Есть два аспекта в служении Всевышнему. На иврите они называются «лит палель» в «лиштадель». Литпалель – это молиться, лиштадель – это стараться, действовать, что-то делать самому. Вот в первый день Песоха, в этот день они взмолились, и Всевышний их выхватил из Египта, как головешку из огня. А седьмой день Песоха – это праздник действия. В тот момент, когда они двинулись, слетели с них все обвинения. Помните, вот эту «те и другие идолопоклонники». Все, это стало не актуально. В Талмуде написана такая вещь. «Кашин мезунута вшель адам ки крият эмсуф». Это значит тяжело пропитание человека, то есть попросту зарплата, может быть, сказать так. Ну, как бы жизнеобеспечение, вот материальное жизнеобеспечение человека – настолько же, насколько тяжело вот это рассечение вот моря. Это написано в одном месте, а в другом месте написано так. «Каше зивугу шеляда амки криятам суф». То есть тяжело женить человека, замуж его выдать. Тяжело. Настолько тяжело рассечение вот моря. И тут же мгновенно возникает вопрос. Какой вопрос? Какой вопрос у вас возник? Вот это вот каше, вот это вот тяжело. Это к кому относится? Кому это тяжело? Кто рассекает воды моря? Всевышний, да? А какая связь между словом «тяжело» и «Всевышним»? Никакой. Ему это все одинаково. Создать этот мир или создать одну песчинку этого мира, или создать законы существования этого мира, изменить эти законы, отменить эти законы. Он создает их, создает этот мир со всеми его законами, каждое мгновение существования человека. Да и само понятие мгновения тоже он создает, каждое мгновение. Так, вот тут вот мы остановимся. Дальше не будем путаться. Вот, а... Что значит «тяжело Всевышнему»? Это несопоставимые слова, которые не могут стоять вместе. А кому ж тогда тяжело? Тяжело тому, для кого это все делается. Он тот самый, которого нужно прокормить и которого нужно женить, и для которого в сложных ситуациях рассечь воды того или иного моря, вот ему это тяжело. Ему тяжело поверить, что нет тупиков. Ему тяжело поверить, что решение трудных ситуаций приходит с самой неожиданной стороны. Ему тяжело поверить в... Как это сказать-то? В зыблемость. Именно в зыблемость законов природы. И ему же тяжело, очень тяжело поверить в то, что Всевышний вытащит его из любой ситуации. Ведь для того именно Всевышний и создал ему эту тяжелую ситуацию, чтобы его оттуда вытащить, как он вытащил евреев из Египта. И вытащил их из-под этой египетской конницы. Тяжелее всего, наверное, поверить именно в это. А еще тяжелее... дать Всевышнему тебе помочь. И при этом, конечно же, действовать самому. До свидания.